«Сюда!» — услышали мы его голос, и минуту спустя наш молодчик очутился перед нами. Холмс шел позади, держась совсем близко, и когда тот повернулся с криком изумления и тревоги, Холмс схватил его за ворот и отшвырнул вглубь комнаты. Прежде чем наш пленник успел опомниться, дверь была закрыта, и Холмс стоял к ней спиной и лицом к пойманному. Тот огляделся кругом, пошатнулся и упал на пол без сознания. От толчка у него слетела с головы широкая шляпа, с губ соскользнул шарф, и мы увидели длинную светлую бороду и мягкие красивые черты лица изящного полковника Валентина Уолтера. Холмс удивленно свистнул. «На этот раз вы можете описать меня в роли осла, Ватсон», — промолвил он. «Я охотился не за этой дичью». «Кто он такой?» — спросил горячо Майкрофт. «Младший брат покойного сэра Джеймса Уолтера, начальника департамента подводного флота». «Да-да, я понимаю, в чем дело. Карты!» «Но вот он приходит в себя. Я думаю, вы предоставите мне допросить его». Мы перенесли распростертое без движения тело на софу. Теперь наш пленник приподнялся, поглядел кругом себя с искаженным от ужаса лицом и провел рукой по лбу, как бы не доверяя своим глазам. «Что это?» — произнес он. «Я пришел сюда навестить мистера Оберштейна». «Нам все известно, полковник Уолтер», — сказал Холмс. «Я не могу понять, как английский джентльмен мог вести себя таким образом. Вся ваша корреспонденция и отношение к Оберштейну нам известны, а также и обстоятельства, сопровождавшие смерть Кэдагана Веста. Позвольте мне посоветовать вам выказать хоть каплю раскаяния, открыв нам то, что мы можем услышать только от вас одного». Пленник застонал и закрыл лицо руками. Мы ждали, но он молчал. «Могу уверить вас, — сказал Холмс, — что все наиболее существенное уже известно нам. Мы знаем, что вы нуждались в деньгах, что вы сделали дубликаты ключей, имевшихся у вашего брата, и что вы вошли в переписку с Оберштейном путем объявления в Daily Telegraph. Мы знаем также, что вы вошли в понедельник вечером в контору, но были замечены и выслежены Вестом, у которого, очевидно, были причины подозревать вас. Он видел вашу кражу, но не мог поднять тревоги, ибо вполне вероятно, что вы везли бумаги к вашему брату в Лондон. Бросив все свои частные дела, как это подобает доброму гражданину, каким он был, он последовал за вами в тумане по пятам и добрался таким путем до этого дома. Здесь он вмешался, и тут-то вы, полковник Уолтер, отягчили вашу измену убийством». «Нет, нет, клянусь Богом, я не убивал его!» — вскричал наш уничтоженный пленник. «Расскажите нам в таком случае, как умер Кэдаган Вест, прежде чем вы уложили его на крышу вагона». «Я все расскажу, клянусь вам. Признаюсь, мне страшно нужны были деньги. Надо было платить долги. Оберштейн предложил мне 5000 фунтов стерлингов. Эта сумма спасала меня от разорения. Но что касается убийства, в нем я виновен столько же, сколько и вы». «Что же произошло тут на самом деле?» «У него были свои подозрения еще раньше. Он выследил меня, как вы описали это. Я узнал об этом лишь у дверей. Туман был так густ, что на 3 ярда ничего нельзя было видеть. Я стукнул 2 раза, и Оберштейн подошел к двери. Молодой человек бросился к нам и пожелал узнать, что мы намерены сделать с чертежами. У Оберштейна имелся кастет. Он всегда носил его при себе. Когда Вест пытался силой проникнуть в дверь вслед за нами, Оберштейн ударил его кастетом по голове. Удар оказался роковым. Он умер через несколько минут. Мы не знали, что делать. Затем Оберштейну пришла идея о поездах, которые останавливаются у задних окон. Но прежде он просмотрел бумаги, которые я принес. Он сказал, что 3 из них важны и что он должен удержать их у себя. Я не соглашался, ибо в Вульвиче поднялась бы суматоха, если бы их не нашли там на следующее утро. «Я должен удержать их», — говорил он, — «ибо они слишком сложны, чтобы их можно было переписать сейчас. В таком случае они должны быть возвращены назад сегодня же ночью, — сказал я. Он немного подумал, а потом воскликнул, что знает, что делать. «Эти три я оставлю у себя», — сказал он. «Прочие я суну в карман молодого человека. Когда его найдут, все свалят на него одного». Я не видел иного способа уладить дело, и мы устроили так, как он сказал. С полчаса мы ждали поезда, который остановился бы под окнами. Туман был такой, что нам удалось спустить труп на крышу вагона, оставшись никем не замеченными. Вот и все дело, насколько я к нему причастен. А ваш брат? Он не говорил мне ничего, но он застал меня однажды с ключами, и я думаю, что он подозревал меня. Я видел это по его глазам. В комнате воцарилось молчание. Его нарушил Майкрофт Холмс. «Не можете ли вы поправить дело? Это облегчило бы вашу совесть, а может быть, и возмездие. Как я могу исправить? Где теперь Оберштейн с бумагами? Не знаю. Он не оставил вам адреса? Он говорил, что письма, адресованные ему в отель «Де Лувр» в Париже, наверное, дойдут до него». «В таком случае все зависит от вас», — сказал Шерлок Холмс. «Я сделаю все, что смогу. Я не особенно расположен к этому человеку. Он был причиной моего падения». «Вот перо и бумага. Сядьте за стол и пишите под мою диктовку. На конверте напишите данный им адрес. Вот так. Теперь письмо. Дорогой сэр, вы, конечно, помните, что в нашем деле недоставало одной важной детали. Я имею возможность возместить ее теперь. Мне это стоило больших хлопот, и я должен просить у вас прибавки в 500 фунтов. Я не желал бы доверяться переводу по почте, а также возьму лишь золото или банковские билеты. Я приехал бы к вам сам, но мой отъезд возбудил бы нежелательное внимание к моей особе, поэтому я буду ожидать вас в курительной комнате Черинг-Кросс-отеля в полдень в субботу. Запомните, что я приму лишь английское золото или билеты. Так будет отлично. Я буду очень удивлен, если наш милашка не пойдет на эту удочку». И он пошел на нее. Факт тот, что Оберштейн, стремясь до конца довести свое дельце, попался в ловушку и был посажен на 15 лет в одну из британских тюрем. В его чемодане были найдены бесценные чертежи Брюса Партингтона, которые он возил по всем морским державам, набивая цену. Полковник Уолтер умер в тюрьме на второй год после приключившейся с ним катастрофы. Что касается Холмса, он вернулся с новыми силами к своим полифоническим мотивам Лассуса, которые были опубликованы и вызвали восхищение специалистов. Несколько недель спустя я узнал случайно, что друг мой провел один день в Виндзоре, откуда вернулся с замечательно красивой изумрудной булавкой в галстуке. Когда я спросил его, где он купил ее, он ответил, что булавка эта была подарена ему одной прекрасной дамой, в интересах которой ему выпало счастье выполнить одно небольшое дело. Он не сказал больше ни слова, но я думаю, что могу отгадать августейшее имя этой дамы, и не сомневаюсь, что булавка эта будет всегда напоминать моему другу приключения с чертежами Брюса Партингтона.